Слуги ведьмы Ханна, Рии и Асем восстановили мужской орган Таиты с одной единственной целью — чтобы Эос смогла уничтожить мага, его тело, мозг и душу. Маг подавил ужас, поднимавшийся в нем, как приливная волна и грозивший затопить его. «Я готов к встрече, готов как никогда. Но довольно ли этого?» Ворота сада были широко раскрыты, но когда Таита приблизился, странная тишина опустилась на кратер. Легкий ветер стих, соловьиный дуэт смолк. Ветви деревьев застыли в неподвижности, точно выписанные на голубом занавесе неба. Таита несколько мгновений вслушивался в тишину и прошел в ворота. Почва под его ногами дрогнула, затряслась, и ветви деревьев сочувственно заколебались. Часть стены кратера откололась и с шумом обрушилась на лес внизу. Земля под Таитой накренилась, как корабельная палуба в бурю. Он едва не потерял равновесие и ухватился за столб ворот, чтобы не упасть. Снова поднялся ветер, но на сей раз он дул со стороны грота. Он раскачивал вершины деревьев и поднял вокруг Таиты водоворот сухих листьев. Ветер был холоден, как рука трупа. «Эос старается запугать меня. Она хозяйка вулканов. Она повелевает землетрясениями и огненными реками лавы, текущими из преисподней. Она показывает мне, как я мал и слаб перед лицом ее мощи», — подумал Таита и крикнул. «Услышь меня, Эос! Я принимаю твой вызов!» Дрожь земли прекратилась, и кратер снова окутала таинственная тишина. Теперь тропа перед магом была свободной и соблазнительной. Миновав, наконец, щель между двумя высокими камнями, Таита услышал журчание воды, вытекающей из грота. Он пробрался через густые заросли и вышел на поляну у пруда. Все было таким же, как в прошлый раз. Таита занял привычное место на траве спиной к поваленному стволу и принялся ждать. Первым предупреждением для него послужил ледяной ветер, коснувшийся шеи. Маг почувствовал, как волосы под мышками встают дыбом. Таита посмотрел на выход из грота и увидел, что тот окутан тонким серебристым туманом. В тумане показалась темная фигура, она величественной походкой спускалась к нему по замшелым ступенькам. Это была та самая женщина в вуале, которую он видел в кабинете Ханны, одетая, как и прежде, в просторные развивающиеся черные шелка. Эос вышла из серебристого тумана, и Таита увидел, что она босиком. Из-под одеяния выглядывали пальцы ног, единственная видимая часть тела. Влажные и блестящие от воды источника, брызгавший на них, маленькие и совершенные формы, словно вырезанные из слоновой кости рукой великого художника. Ногти жемчужно яркие. Единственная часть тела, которая ему видна, и необыкновенно эротичная. Таита не мог оторвать взгляда от этих пальцев. Он чувствовал, как разбухает его мужской орган, и с огромным усилием прекратил это. «Если на меня способны так подействовать одни только пальцы ее ног, как сдерживаться, когда она покажется вся?» Наконец он смог поднять глаза и попытался разглядеть что-нибудь под вуалью, но ткань была непроницаема. Тогда он ощутил внимание Эос, легкое прикосновение бабочки к коже. Ведьма заговорила, и у него перехватило дыхание. Он никогда не слышал такого певучего голоса. Словно звонили хрустальные колокольчики, их звук наполнил трепетом основания души. «Как долго я ждала тебя», — сказала Эос, и хотя Таита знал, что это великая ложь, он не мог не поверить. после того, как Онка увез Таиту в облачные сады, Мерен и Фен много месяцев прятали Сидуду. Вначале она была обессилена пережитыми испытаниями, смущена и подавлена. Мерен и Фен обращались с ней мягко, и вскоре она привыкла полагаться на них. Кто-нибудь из них постоянно был с ней. Сидуду медленно поправлялась, к ней возвращалась уверенность в себе. Наконец она смогла рассказать о пережитом и о храме любви. «Храм посвящен единственной истинной богине», — пояснила она. «Все храмовые девственницы избираются из числа переселенцев, никогда из благородных семейств. Каждая приехавшая семья должна предъявить своих дочерей, и тем, чьи дочери избраны, это приносит большие почести и привилегии. Все жители нашей деревни участвовали в празднике в честь богини. Меня одели в лучшее платье, голову украсили венком из цветов и отвели в храм. Отец и мать провожали меня, смеясь и плача от радости. Меня передали верховной жрице и оставили. Больше я родителей не видела». «А кто тебя выбрал для служения богине?» — спросила Фен. «Нам сказали, что таково решение олигархов», — ответила Сидуду. «Расскажи о храме любви», — попросил Мерен. Сидуду примолкла, словно задумалась. Заговорила она негромко и нерешительно. «Храм прекрасен. Когда я только появилась, там было много других девушек. Жрицы были очень добры к нам, дали красивую одежду и вкусную еду, и объяснили, что достойные отправятся в горы к самой богине, и она их возвысит». «Тебе там нравилось?» — спросила Фен. «Сперва да. Конечно, я скучала по матушке и отцу, но нам каждое утро давали вкусный шербет, он наполнял нас радостью, легкостью и весельем, мы смеялись, пели и танцевали». «А потом?» — спросил Мерен. Сидуду отвернулась и заговорила так тихо, что Мерен с трудом слышал ее. «Пришли мужчины. Мы думали, они будут нашими друзьями, мы танцевали с ними». Она беззвучно заплакала. «Мне стыдно рассказывать дальше». Все молчали. Фен взяла девушку за руку. «Мы твои друзья, Сидуду», — сказала она. «Будь с нами откровенна, расскажи нам все». Сидуду всхлипнула и обняла Фен за шею. «Жрицы приказали нам отдаться гостям».
«Кто эти мужчины?» — мрачно спросил Мерен.
«Первым стал властительный Аквер. Он был ужасен. Его сменили другие, много других, и, наконец, Онка.
Можешь больше не рассказывать».
Фен погладила ее по волосам. «Нет, я должна. Эти воспоминания жгут, я не могу скрыть их от вас». Сидуду глубоко с дрожью вздохнула. «Раз в месяц нас осматривала женщина-врач по имени Ханна и отбирала одну или несколько девушек. Их уводили в горы, чтобы их возвысила богиня, и они больше не возвращались в храм». Она замолчала, и Фен протянула ей льняную ткань для носа. Сидуду высморкалась, аккуратно сложила ткань и продолжила. «Одна из девушек стала моей лучшей подругой. Ее звали Литане. Она была очень нежной и любящей, очень тосковала по родителям и ненавидела то, что делали с нами мужчины. Однажды ночью она убежала из храма. Она рассказала мне о своем замысле, и я пыталась ее остановить, но она была полна решимости. На следующее утро жрицы положили ее на алтарь, мертвую, и в назидание заставили нас всех пройти мимо. Они рассказали нам, что Литане поймали в лесу троги, и на алтаре она больше не была красивой и нежной.